Есть очень интересная тенденция, что люди, особенно неверующие люди, очень часто обвиняют не столько верующих людей в том, что они ошибаются, в том, что они грешат, в том, что они как-то неподобающим образом себя ведут, а обвиняют сразу Бога. Винят сразу Бога в том, что происходит. Представьте себе такой сценарий, да, вы выглядываете из окна, видите, что у вас на детской площадке играет мальчик со спичками маленький, и не просто играет со спичками, а поджигает качельки на детской площадке. Ну, такой стандартный сценарий, очень часто, я думаю, выглядывали, видели, что дети делают что-то разрушительное с детскими площадками, то есть их выстраивают каждый год, потом их дети разрушают, вот замечаете это, да? Мало кому придет в голову искать родителей этого ребенка в этот момент. Ну, потому что можно самому как-то подействовать, покричать на ребенка, как-то вразумить его, призвать к порядку. А что, если это взрослый человек? Ну, тем более никому не придет в голову искать родителей взрослого человека для того, чтобы как-то воззвать к их совести, воззвать к тому, что же они делают, как же они воспитывают своего ребенка, что довели его до такого состояния, что человек там в возрасте 40 лет со спичками играет, поджигает качельки. Понимаю, гипотетический сценарий. Наверное, у вас во дворе взрослые люди ничего плохого не делают. Наверное, они ничего не разламывают и вообще ведут себя хорошо. А что, если этот человек верующий? Каково искушение в этот момент не просто посмотреть на человека, не просто задаться вопросом, что же он делает, а задаться вопросом, а вообще существует ли Бог? Как Бог допускает то, что верующие ведут себя неподобающим образом? Очень часто именно поведение христиан, очень часто именно поведение верующих людей и становится камнем преткновения у людей, ищущих на пути к Творцу. Очень часто вот эта фраза Ганди, когда он говорил о том, что «я люблю вашего Христа, мне очень нравится ваш Христос, у меня проблема с вашими христианами, потому что они совсем не похожи на вашего Христа». Как часто наши друзья, знакомые, близкие, коллеги по работе повторяют те же самые слова. Как часто они используют это в качестве причины, почему они не готовы прийти в церковь. Как часто они используют это в качестве причины, почему они не хотят читать Библию. Никому в голову, с одной стороны, не придет винить родителей взрослого человека, который хулиганит во дворе, но в то же самое время мы виним Бога за поступки людей, по сути. Именно этому и посвящена третья глава, начало третьей главы, где апостол Павел показывает, что с одной стороны, мы не одиноки, мы все всего лишь неплохие, мы все далеки от совершенства. Но с другой стороны, наше несовершенство – наша неверность ни в коей мере не отменяет верность Бога. Наше несовершенство не перечеркивает совершенство Иисуса Христа. Давайте в почтении Господа и снова его встанем и прочитаем только первую половину этого отрывка, стихи с 1 по 8. «В чем же тогда преимущество быть иудеем, и есть ли польза в том, чтобы быть в числе обрезанных? Большое преимущество во всех отношениях, прежде всего в том, что иудеям было доверено Слово Божие, и если некоторые из них оказались неверны Богу, то разве их неверность может уничтожить Божью верность? Конечно же нет. Хотя каждый человек лжив, но Бог верен, как об этом и написано, чтобы ты был оправдан в твоих словах и победил в суде твоем. Но если наша неправедность яснее показывает праведность Божию, то значит ли это, что Бог несправедлив в своем гневе на нас? Я говорю по человеческому рассуждению. Конечно же нет, иначе как бы мог Бог судить мир? Но если моя ложь делает ярче истину Божию и таким образом умножает его славу, то почему же я судим как грешник? Может, нам нужно начать делать зло, чтобы вышло добро, а клеветники говорят, что мы так и учим. Такие люди заслуживают осуждения. Давайте помолимся. Господь наш Небесный, покажи нам, пожалуйста, что Ты верен нам, Ты любишь нас, даже тогда, когда мы не верны, даже тогда, когда мы сворачиваем с пути. Господь, покажи нам, что Ты принимаешь нас такими, какие мы есть, но Ты не удовлетворен этим. И Ты жаждешь, Господь, сделать нас лучше. Ты жаждешь сделать нас такими, какими Ты хочешь нас видеть. Ты жаждешь, чтобы мы реализовали вот этот вот свой потенциал. Слава Тебе за это, Отче. Мы молимся во имя Твое, во имя Иисуса Христа, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Три вещи, которые Павел показывает в этом отрывке. Говоря о том, что мне не одиноко, Потому что мы все всего лишь неплохие, верующие, неверующие, мы все всего лишь неплохие, мы все далеки от совершенства. Показывая этот, Павел обращает внимание на три вещи. Первое, несмотря на то, что мы все всего лишь неплохие, то, что мы прочитали сейчас, Бог остается нам верен. Павел начинает с верности Бога. Большая идея, которую он хочет донести до своих читателей в первых трех главах послания римлянам, заключается в том, что все мы согрешили, все мы лишены славы Божьей, все мы далеки от Бога. И завершая этот отрывок, завершая эту первую часть своего послания, Павел начинает с верности Бога, потому что так легко отчаяться. Так легко подумать, что Господь готов простить кого угодно, но только не меня. Господь готов принять кого угодно, но только не меня. И поэтому Павел показывает, нет, Бог верен. И наша неверность, наши грехи не отменяют Его верности. Они не отменяют Его любви. Это первая мысль Павла. Второе. Павел показывает, что абсолютно все нуждаются в благодати Божьей. Абсолютно все нуждаются в благодати Христа. Все, каждый из нас нуждается в благодати Бога. И третье, никто не сможет обрести спасение сам по себе. Нам для этого нужен Бог. Это уже последний, заключающий 20 стих. Четыре риторических вопроса, с которых начинает Павел. Первое, в чем преимущество быть иудеем? Второе, может ли неверность Бога уничтожить, может ли неверность людей уничтожить верность Бога? Третье, Бог несправедлив в своем гневе на нас? И четвертое, может стоить больше грешить тогда? Отвечая на эти четыре гипотетических вопроса, апостол Павел и выстраивает свои аргументы о верности Бога. Начиная с первого, в чем преимущество быть иудеем? Он отвечает, огромное преимущество быть иудеем, огромное преимущество. Второе. Может ли неверность некоторых уничтожить верность Бога? Нет. Третье. Бог несправедлив в своем гневе на нас? Тоже нет. Четвертое. Может стоить тогда больше грешить? Тоже нет. То есть на первый вопрос он отвечает «да», на все остальные вопросы он отвечает «нет». Начиная с первого, самого главного, в чем же преимущество тогда быть иудеем? На протяжении предыдущих глав апостол Павел показывал, что как иудеи, так и язычники нуждаются в Боге, как иудеи, так и язычники далеки от Бога. Естественно, возникает вопрос, а какое преимущество тогда быть евреем? Я знаю, что в нашей антисемитской культуре, а в России глубокие корни антисемитизма, как только мы видим вопрос, в чем же преимущество быть иудеем, сразу хочется сказать – огромное преимущество быть иудеем. Вы видели вообще евреев? Огромное преимущество быть евреем. Ну, хотя бы начиная с того, что в любой момент они могут уехать сейчас на историческую родину, где тепло. В нашей антисемитской культуре мы не видим всей глубины ответа Павла на этот вопрос. Потому что, когда Павел говорит о том, что большое преимущество быть иудеем, отвечая на этот вопрос, говоря о том, что да, огромное преимущество быть иудеем, он начинает не с материальных благ. Он начинает с того, что говорит, прежде всего, буквально он пишет, прежде всего, преимущество иудеев заключается в том, что у них было Слово Божие. Преимущество евреев в понимании апостола Павла заключается не в материальных благах, заключается не в какой-то там заботе диаспоры друг о друге, заключается не во всех тех вещах, которые мы привыкли видеть, когда мы рассуждаем о евреях. Он говорит, самое главное преимущество евреев перед всеми остальными – то, что Бог говорил к ним, то, что Бог обращался к ним, то, что Бог был среди них и то, что у них было Его Слово. Они знали, что грядет Мессия. Они знали, чего ожидать. Они знали, какое будет развитие истории. И Слово Божие направляло их. Слово Божие организовывало их жизнь. Огромное преимущество. Это тоже преимущество, которое разделяют сегодня верующие люди. Или люди, которые растут в христианских странах. Огромное преимущество быть представителем номинальной даже христианской страны. Почему? Потому что у нас есть доступ к Слову Божьему. Слову Божьему, которое не так просто получить, если вы живете в мусульманской стране. Слову Божьему, которое не так просто получить, если вы живете под каким-то коммунистическим режимом, как это было до недавнего времени в нашей стране. Огромное преимущество. Мы можем читать обещания Бога. Мы можем видеть исполнившиеся пророчества. Мы можем знать Божью волю. Огромное преимущество. Это первое, с чего начинает Павел. Второе. Божья верность, безусловно, он верен мне, несмотря на мою неверность. Второе, о чем говорит Павел, он говорит, что даже если мы не верны, даже если мы грешим, даже если мы отворачиваемся, даже если мы сворачиваем с пути, даже в этом случае Бог все равно верен мне. Неужели неверность некоторых сможет перечеркнуть верность Бога? Никак нет. Бог верен мне, безусловно. Бог верен мне, безусловно. Он верен своему слову, он верен своим обещаниям, он верен тому, что он написал. Празднуя Рождество, мы празднуем в том числе и исполнение пророчеств. Более 400 пророчеств, которые были об Иисусе Христе. Мы празднуем с вами то, что Бог обещал и Бог сделал. И вот дальше Павел говорит, что он не только обещал и сделал, он продолжает делать. И он не отвернется от нас. Он не оставит нас. Он будет верен нам до конца. Даже тогда, когда мы не верны Ему. Третье. Именно поэтому Бог справедлив в своем гневе. Мы говорили с вами о том, что Божий гнев – это проявление того, что Богу не все равно. Бог не готов мириться с тем, что кто-то испортил себе жизнь или продолжает портить себе жизнь. Бог не готов мириться с тем, что кто-то портит не только себе жизнь, но и всем окружающим. Гнев – это естественное проявление святости Бога по отношению к совсем не святому, к совсем грешному миру. И Он справедлив в своем гневе. И Он верен в своем гневе. И если кто-то думает, что Боженька добрый, Он простит, Он разберется, ведь я же неплохой человек, но Он посмотрит на меня, посмотрит на мои дела, посмотрит на мои поступки, и Он поймет, что, ну, на самом деле, да, такие люди нужны мне в раю, такие, ну, естественно, это же неплохой человек, у меня там куча плохих людей, пусть они хоть как-то сбалансируют это все. Это не так. Бог ведет много дорог, но все они проходят через Христа, все они проходят через Его жертву. Почему? Потому что Бог справедлив, и Бог верен в своем гневе. Верен. Выбор, который стоит перед каждым из нас. Перед любым человеком выбор принять Христа, идти за Христом или отвернуться от Него. И вот то, о чем пишет Павел, он говорит о том, что, ребят, нет другого пути. Нельзя избежать гнева Божьего. Он верен в своем гневе. Последнее. Верность Бога порождает мою неверность. Почему? Потому что очень часто слышен аргумент о том, что хорошо, если спасение дается просто так, если рай обещан мне просто так, то есть что нужно сделать? Ну, нужно помолиться, принять Христа в свое сердце, и тебе обещан рай. И все, и все. Как-то слишком просто. Бесплатный сыр только в мышеловке бывает. Чего-то здесь не хватает, какой-то что-то, где-то здесь есть подвох. И люди говорят тогда, ну, то есть, подожди, если я могу прийти к Богу просто так, и потом моя неверность не отменяет верности Богу, ну так что, мне тогда нужно грешить? Буквально на этой неделе мы с женой были в спортзале, и спортзал решил отпраздновать свой день рождения. Ну, естественно, как празднуют дни рождения у нас в России? Шампанским и тортиками. И вот мы, значит, занимаемся с женой в спортзале. Опять-таки, почему люди ходят в спортзал? Потому что Господь настолько обильно благословляет нашу жизнь, что нам для того, чтобы справиться с этими всеми благословениями и каким-то образом их переварить, нужно, чтобы у нас были дополнительные благословения, когда мы пойдем там в спортзал, для того, чтобы все эти предыдущие благословения, все эти можно было переварить. И вот мы, значит, занимаемся спортом, у нас как бы подходит наше там время тренировка к концу, и тут жена моя, Саша, видит, как мимо нас проходят люди с празднования дня рождения с тортиками. Она говорит, ой, смотри, тортики. Я говорю, Сашуль, да, потому что именно сюда мы вступили вот в спортзал для того, чтобы приходить сюда, и именно здесь есть тортики. Вот именно для этого, то есть вот единственная причина, то есть мы для того, чтобы приходить сюда, есть тортики. Нелогично. И об этом же пишет и Павел. Павел говорит, человек, который рассуждает таким образом, что да, я обрел спасение, я получил прощение своих грехов. Для чего? Для того, чтобы опять грешить. Эта логика приблизительно такая же, как человек, который говорит, я записался в спортзал. Для чего? Для того, чтобы именно в спортзале есть тортики. Одинаковая логика. Павел говорит, что так не бывает. Он и пишет, что потому что Бог верен мне, потому что Бог не отворачивается от меня, потому что я помню, что такое жить во грехе, я помню, что такое быть в капкане своих собственных ошибок, когда ты не можешь из них выпутаться, ты не можешь из них выбраться, и ты постоянно наступаешь на одни и те же грабли, потому что я помню это. Я хочу теперь жить по-другому. Это мотивирует меня. И потому что я знаю, что бы я ни сделал, Бог будет рядом. Потому что я знаю, что бы я ни сделал, Бог не отвернется от меня. Потому что я знаю, что бы я ни сделал, Бог будет любить меня. Подобная любовь преображает меня. И подобная верность дает мне возможность теперь быть верным Богу. А не наоборот. Бог верен нам. Можете записать себе в бюллетенях, у вас есть как раз. Бог верен, первое, своему слову. Второе, Божья верность безусловна. Третье, Бог верен и справедлив в своем гневе. И четвертое, Божья верность, запишите себе, Божья верность порождает мою верность. Порождает мою верность. А дальше Павел говорит, так что же, в лучшем ли мы, иудеи, положении, чем другие? Нет. Мы уже говорили о том, что как иудеи, так и язычники все оказались под властью греха. Последний, пятый гипотетический вопрос, который Павел использует, это 9 стих. Для того, чтобы перейти дальше, начиная с 10 стиха, он цитирует Писание, цитирует в основном псалмы, для того, чтобы показать, что все мы нуждаемся в Боге, абсолютно все. Очень часто люди неверующие считают, что верующие думают, будто бы они лучше, чем неверующие люди. И это не так. Мы все всего лишь неплохие. Все. И абсолютно каждому, кто сидит сегодня в зале, абсолютно каждому, кто пришел сегодня, 1 декабря, в Кафедральный собор святых Петра и Павла, абсолютно каждому нужен Бог. Написано, нет праведного ни одного. Никто не понимает и не ищет Бога. Все отвернулись и стали негодны. Нет ни одного, кто делал бы добро. Нет ни одного. Гортань их, открытая могила. Языком своим они лгут. У них на губах яд гадюки. Уста их полны проклятий и горечи. Их ноги быстры на пролитие крови. Опустошением и горем отмечен их путь. Им неизвестен путь к миру. Нет Божьего страха у них в глазах. Но мы знаем, что сказанное в законе сказано для тех, кто находится под законом, а значит, абсолютно не имеет извинения, и весь мир становится виновным перед Богом. Очень яркие отрывки Священного Писания. Очень жесткие отрывки Священного Писания. Знаете, я помню, когда мы были на военных сборах, то есть, ну, как проходят военные сборы, да, то есть, собирают студентов, отправляют их в военные лагеря, кого-то из этих студентов назначают, типа, среди курсантов старшими, там, сержантами, да, то есть они должны теперь руководить своим взводом, а это же студенты, это же люди культурные, образованные. А армия – это место такое, где, вот серьезно, у меня даже какой-то шок был. Я не знал, что, хотя я вырос в рабочем районе, я не представлял себе, что, ну, я просто забыл, наверное, что люди не могут связать два слова без того, чтобы между ними не было полчаса мата. То есть полчаса какой-то вот, какой-то ругани. А тут приезжают студенты, да, которые ругаться особо не умеют. А им нужно как-то командовать взводом, они как-то пытаются, у них не очень хорошо получается, опять-таки, потому что, ну, люди культурные, образованные. Если вдруг у вас проблема с тем, чтобы изобретательно ругаться, учите Священное Писание наизусть. Просто это не мат, но смотрите, какая изобретательная, отборная ругань. Уста их полны проклятий и горечи. То есть вы разговариваете с кем-то, да, вам нужно очень изобретательно этому человеку сказать, что он нехороший человек. Вы говорите, уста ваши полны проклятий и горечи, ноги ваши быстры на пролитие крови, опустошением и горем отмечен ваш путь. Неизвестен вам путь к миру, нет Божьего страха в ваших глазах. И дальше смотрите за реакцией. Ну, или нужно с начальником на работе поругаться, да, то есть приходите к начальнику на работе и говорите, нет праведного среди вас, вот ни одного, и вы тоже неправедные. Никто не понимает, никто не ищет Бога. Вы отвернулись и стали негодны. Нет ни одного, кто делал бы добро. Нет ни одного. Гортань ваша, открытая могила, языком своим лжете вы. На губах у вас яд гадюки. И смотрите за реакцией начальника. Если вдруг у кого-то проблемы с тем, чтобы его уволили, учите Священное Писание наизусть. Апостол Павел показывает, что все мы под властью греха. И сейчас в ваших бюллетенях есть небольшой, там есть даже такие маленькие квадратики, знаете, да, где нужно галочку ставить. Вот сейчас играем в игру. Игра называется «Найди себя». Если вы далеки от совершенства, ставим галочку. Нет, серьезно, карандашики есть, можете прямо сейчас ставить галочку. Если вы далеки от совершенства, ставьте галочку. Если вы не понимаете, не ищете Бога, ставьте галочку. Если вы творите добро, но не постоянно, ставьте галочку. Если вы обманываете, сплетничаете или ругаетесь, ну, потому что мы только что говорили, что кто не умеет изобретательно ругаться, да, тому нужно учить Священное Писание наизусть. Вот если вы ругаетесь, ставьте галочку. Если вы готовы идти по головам в своей карьере, ставьте галочку. Если вы ругаетесь и конфликтуете с окружающими, ставьте галочку. Если вы не боитесь Бога, ставьте галочку. Серьезно, маленькие квадратики, поставьте галочку для того, чтобы найти себя. Если вдруг ваши квадратики остались чистыми, ну вот получилось так, что вы не нашли себя, передайте, пожалуйста, бюллетень сейчас вашему супруге или вашей супруге. Они отметят галочки за вас. То есть, если вдруг там, вы не нашли себя, передайте просто вашему другу, там, коллеге, близкому человеку, супругу. Я только после того, как женился, понял шутку про то, что, знаете, да, почему Папа Римский безгрешен? Потому что не женат. Не потому, что семейная жизнь каким-то образом заставляет тебя грешить. Нет, семейная жизнь просто показывает тебе, насколько ты грешен. Я до брака думал, что я такой неплохой человек, в принципе, даже хороший местами даже очень хороший. Первый месяц семейной жизни доказал мне, что я совсем не хороший человек, что я настолько далек от совершенства, насколько возможно. Так что если вдруг вы не отметили какой-то из квадратиков, передайте супруге. Павел показывает, что все мы, абсолютно все далеки от Бога. Каждый из нас. Это его основной тезис. И это тезис, который он повторяет в конце. Это вывод. Он начинает с того, что все мы под властью греха, потом приводит примеры того, что значит быть под властью греха, а потом в конце делает вывод. Абсолютно все мы. Все далеки от Бога. Каждый из нас. Каждый. Но на этом он не заканчивает. Он пишет, но мы знаем, что сказанное в законе сказано для тех, кто находится под законом, а значит, абсолютно никто не имеет извинения. И весь мир становится виновным перед Богом. Никто не будет оправдан перед Ним соблюдением закона. Через закон приходит лишь осознание нашего греха. Зачем существует уголовный кодекс? Для законопослушных граждан? Нет. Для преступников? Закон показывает тебе, что ты его нарушил. Закон, апостол Павел в послании к Галатам, для древнего Израиля это не просто религиозный кодекс. Это налоговый кодекс. Это уголовное право. Это процессуальное право, процессуальный кодекс. Это вся юриспруденция в одном пятикнижии Моисея. И закон является чем-то очень хорошим. Он призван организовать жизнь общества. И также он призван продемонстрировать человеку его несовершенство и указать на грядущего Христа. То есть это не просто юридический кодекс всей страны. Это не просто юридический кодекс, который призван организовать жизнь в стране, причем организовать там вплоть до мелочей. Но это юридический кодекс, который в конечном итоге призван привести человека к Мессии. Он должен привести ко Христу. Он должен показать, что без Него мы потеряны. Потому что закон дает объективность. Без закона можно сказать, что, ну да, я просто вот как бы хороший человек. Не плохой человек. А закон показывает нам, что мы на самом деле мы далеки от этого совершенства. Именно поэтому в послании к Галатам апостол Павел говорит, итак, закон воспитывал нас до прихода Христа. В синодальном переводе говорится о том, что закон был детоводителем, дословно это воспитателем. Закон был нашим воспитателем. Помните воспитателей в детском саду? Ну, которые заставляли нас спать посреди дня, когда спать совсем не хотелось. Задача воспитателя в хорошем детском саду, мне рассказывали, я был в плохом детском саду, Задача воспитателя была подготовить тебя к школе. Задача воспитателя была подвести тебя к следующему шагу в твоей жизни. Задача закона заключается не в том, чтобы мы должны были исполнять этот закон. Задача закона заключалась в том, чтобы подвести нас к следующему шагу, для того, чтобы показать нам, как сильно нам нужен Христос. И если вдруг у вас все еще есть сомнения относительно того, что вам нужен Христос, если вдруг даже там, ну, нет вашей супруги, нет вашего близкого друга, у вас остались какие-то графы, не заполнены в вашем бюллетене, у меня простой вопрос. Вы соблюдаете все правила дорожного движения? Ну, причем под всеми правилами дорожного движения, я имею в виду, меня как раз моя жена научила. Знаете, когда ты пешеход, и когда ты видишь красный свет, а машин вокруг нет, что делают все русские пешеходы? Они идут. Что делают все русские пешеходы за границей? Когда, знаете, там дисциплинированные местные жители, которые стоят на красный свет, ждут, тут подходит русский турист, видит красный свет, смотрит направо, смотрит налево, никого нет, идет. И у всех местных жителей открываются глаза. Они понимают, что можно же идти на красный свет, и начинают идти за русским туристом. Моя жена научила меня не ходить на красный свет. Это очень сложно. Мы иногда стоим очень долго, ждем, когда свет станет зеленым. И я, когда мы только-только поженились, я пытался ходить на красный свет. Нет. Саша сильно ругалась, когда я ходил на красный свет. Вот когда мы говорим про правила дорожного движения, я говорю про все правила дорожного движения. Даже такие мелочи. Сегодня, честное слово, едем в церковь. А в районе Кремля, залезая в карман, понимая, что я забыл документы на машину. Тут же зажигается зеленая стрелка, я поворачиваю налево, меня тормозит гаишник, я думаю, как же, вот только что обнаружил, что я забыл документы, и тут же меня тормозит гаишник. И начинает рассказывать мне о том, что я нарушил, что вот есть такая линия, которую я честное слово, я стараюсь все время соблюдать эту линию, честное слово, я стараюсь все время поворачивать так, чтобы не залезать за эту линию. Он говорит, вы залезли за эту линию, давайте разбираться, давайте ваши документы, я говорю... Забыл дома документы. Он отправляет меня в стакан стеклянный для того, чтобы я там поговорил с другим инспектором ДПС. Он смотрит на меня и говорит, слушай, а для того, чтобы тебе оформить нарушение, мне нужны твои документы, а документов у тебя нет. Как бы я не знаю даже, что делать. А я в этот момент сижу в этом стакане и думаю, никогда в жизни больше я не буду использовать, если вы нарушаете правила дорожного движения, вам нужен Иисус Христос, в проповеди, потому что наверняка Господь просто вот из чувства юмора решил такой пример мне дать именно вот в воскресенье, именно по дороге в церковь. И более того, поскольку мы говорили о том, что грехи верующих людей могут быть препятствием на пути человека к Богу, потому что он меня спрашивает, говорит, а ты где живешь? Я говорю, на университете, а куда ты сейчас едешь? Кафедральный собор Петра и Павла. И думаю, Господи, не дай, пожалуйста, моему нарушению встать на пути этого человека к Богу. Это мелочь. Соблюдение правил дорожного движения – это мелочь. Но это мелочь, которая напоминает нам о том, насколько мы несовершенны. Потому что для любого из нас, встав перед святым Петром, потом, в конце, когда закончится эта жизнь, когда мы предстанем перед святым Петром в вечности, когда Петр спросит, почему я должен пустить тебя в рай? И каждый из нас может ответить, ну, я был неплохим человеком, наверное, я заслужил рай. И каждому из нас Петр может сказать, ты даже правила дорожного движения не соблюдал. Какой ты неплохой человек. Ты не мог даже подождать 15 секунд. Перед тем, как зажжется зеленый свет, ты мог бы перейти дорогу спокойно. 15 секунд. Мы все несовершенны. Абсолютно все. Мы все безумно, безумно, безумно далеки от Христа. Неверующие часто думают, что мы верующие считаем себя лучше всех остальных. Это религиозный человек считает, что он лучше всех остальных. А глубоко верующий человек осознает, что он настолько же далек от Бога, как самые неправедные, самые порочные люди в его окружении. Глубоко верующий человек понимает, что он настолько же далек от Бога, как самые порочные люди вокруг него, самые порочные. Нам всем нужен Христос. Мы все безумно далеки от Христа. Именно поэтому, если вы пришли в церковь сегодня в первый раз, если вы думаете, что люди, которые собрались здесь, считают себя лучше, чем вы, это не так. Ну и также я очень прошу вас, не ищите Христа среди нас. Не ищите Христа среди христиан, Его там нет. Мы все далеки от Бога. Но по благодати Бога мы все меняемся. И по благодати Бога я не то, кем я был несколько лет назад. Поэтому не ищите Христа среди нас. Ищите Христа в нас. Смотрите на преображение. Потому что тот же Христос, который в нас, который меняет нас, который кардинальным образом изменяет жизни людей, который дает им новую надежду, новое будущее, новую судьбу, новую жизнь, этот же Христос любит вас. Этот же Христос принимает вас такими, какие вы есть. Этот же Христос верит в вас тогда, когда вы не верите в себя. И этот же Христос готов изменить и вас. И да, спасение дается по благодати, спасение дается даром для того, чтобы обрести это спасение, для того, чтобы обрести рай, для того, чтобы обрести вечную жизнь, для того, чтобы обрести прощение грехов. Все, что нужно сделать, это прийти к Богу таким, какой вы есть, и попросить Его изменить вас. Прийти к Нему и отдать единственное, что мы можем отдать, наши грехи, нашу судьбу, нашу жизнь. И просто сказать: войди в мою жизнь, будь моим Богом, будь моим Спасителем, измени меня. Я знаю, что я не буду совершенным, но я буду преображенным. И вы можете сделать это сейчас. Вам не нужно выходить вперед, вам не нужно поднимать руку. Вам нужно всего лишь в тишине сердца обратиться к Богу с этой молитвой. Может быть, тогда Христос будет заметен между строк вашей преображенной жизни. Потому что процесс изменения в жизни, он не завершен до конца, до нашей смерти. Мы никогда не будем совершенными. Мы ищем совершенство не вокруг нас. Мы ищем Его во Христе, который способен, который в силах изменить нас. Можно следующий слайд? Не следующая презентация, всего лишь следующий слайд. Краткое содержание первой серии. Как раз сейчас вот это решение, которое стоит между вами и вечностью. Вы можете доверить свою жизнь Богу прямо сейчас. Вы можете прийти к Нему в молитве прямо сейчас. Либо вы можете отложить это на потом, сказав, что я не готов, я еще не в полной мере насладился жизнью, мне еще хочется погрешить, а я понимаю, что если я приду к Богу, то я не смогу грешить уже. Если вы откладываете это решение, опять-таки это между вами и Богом, напишите, можете в бюллетене, там есть место, напишите для себя: я не готов прийти к Богу, потому что. И запишите эту причину. Опять-таки, это между вами и Богом, обещаю, бюллетени не нужно будет сдавать, вы сможете их порвать, можете их сжечь после богослужения, можете сделать с ними все, что угодно. Просто после того, как вы запишете эту причину, задайте себе простой вопрос. Она стоит вечности или нет? Она стоит рая или нет? Она стоит моей измененной жизни или нет? Опять-таки, между вами и Богом. Что касается всех остальных, тех, кто уже доверил свою жизнь Богу, я абсолютно уверен, что в течение недели, предстоящей недели, В жизни каждого из нас будут два момента, два искушения. Наверняка будет момент, когда мы посмотрим на свою жизнь, когда мы посмотрим на свои ошибки, когда мы посмотрим на свою неверность, когда мы посмотрим на свои грехи, и нам будет казаться о том, что Бог не может быть верен мне, Бог не может любить меня, Бог отвернулся от меня, скорее всего. И будет момент, когда мы будем смотреть на свою жизнь и думать, а я хороший человек. Я, в принципе, настолько хороший человек, что это скорее я делаю одолжение Богу, чем он мне. Вот это вот второе искушение, что я могу обойтись без Бога, потому что на самом деле я вполне хороший. И вот в эти два момента, в первый момент напоминайте себе о том, что Бог верен нам всегда, даже когда мы не до конца верны Ему. А второе, начните вот с этой точки отсчета. Единственное, что я заслужил в жизни, это ад. Единственное. Это должно было быть моим предназначением в вечности, это должно было быть то место, где я должен был оказаться. В конце концов, это единственное, чего я заслужил. Я заслужил ад, ничего более, только ад. Все остальное – это дар. Все остальное – это подарок Бога. Зима, снег, слякоть, жизнь, работа, учеба, карьера, семья, дети. Это все подарок от Бога. Абсолютно все. Потому что в конечном итоге, давайте просто признаемся себе, что когда вы разговариваете с человеком, и человек рассказывает вам о том, что да, это я своим непосильным трудом всего добился в своей жизни. Да, я вот такой замечательный, классный человек. Да, я очень много трудился. Да, я заслужил все, что у меня есть. Тяжело общаться с такими людьми. А когда человек говорит о том, что да, я много работал, но Бог дал мне работу. Да, я много учился, но Бог дал мне возможность учиться. Да, может быть, посмотришь так вот со стороны на мою жизнь, я многого добился, но, честное слово, все это от Бога, все это Его дар. И вы вдруг буквально чувствуете смирение этого человека. И вам хочется быть с таким человеком больше и больше. Вам хочется учиться у него. Каким человеком хотите быть вы? Первым или вторым? Не говоря о том, что Бог умеет смирять. Он гаишников посылает в ненужное место, в ненужное время. Просто потому, что вы в проповеди используете иллюстрацию. Он умеет смирять. Поэтому это такая благодарность, это просто защита самого себя, защита своего сердца. Говоря про Христа, про Рождество, у меня дома есть абсолютно бесполезная вещь, которую я периодически думаю выкинуть, но каждый раз оставляю. Буквально вчера рассказывал Саша про эту вещь. Это книга, словарь. По-моему, называется «Аналитический словарь языков», как-то так. Книга, которую я не читал ни разу. Я открыл, наверное, только первую страницу этой книги. На этой первой странице, на титульном листе, в 91-м году мой дедушка написал поздравление с днем рождения, написал на каком-то... Я до сих пор не знаю, что это за язык. То ли аварский, то ли табасаранский, то ли еще какой-то. Какой-то вот из языков Кавказа. И я не смог тогда прочитать, потом он мне показал в этом словаре, показал, где он нашел эти буквы, показал, как он написал это поздравление. Я в 91-м году не понимал, зачем он мне подарил этот словарь. Я сейчас не понимаю, зачем он мне подарил этот словарь. За исключением одного. Этот словарь всегда стоял у меня на полке, напоминая мне о том, как сильно дед любил меня. Этот словарь был символом всех историй в моей жизни, которые были связаны с моим дедом. Мы окружены символикой христианства. Нельзя прожить и дня без того, чтобы не увидеть крест либо на церкви, либо на как нательный крест на ком-то, либо еще что-то. Мы везде видим изображение креста. И мне бы очень хотелось, чтобы вот в этот рождественский сезон Эти изображения креста были не просто символами, которые мы привыкли, которые мы пропускаем, на которые мы даже не смотрим. Мне бы очень хотелось, чтобы в этот рождественский сезон для каждого из нас этот крест был бы напоминанием не только о том, как насколько я далек от Бога, потому что если я могу заслужить спасение своими собственными силами, если я могу каким-то образом заработать спасение, смерть Христа бессмысленна, распятие, которое висит у меня за спиной, не имеет никакого смысла, если я могу собственными силами добиться рая. Когда вы видите крест, вне зависимости от того, доверили вы свою жизнь Богу или нет, подумайте о том, что это не просто символ того, насколько я далек от Бога, но это и напоминание каждому из нас, насколько сильно Бог любит каждого из нас, что Он умер за каждого из нас. Потому что все мы не одиноки, все мы всего лишь неплохие, и всем нам нужна благодать Христа. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, покажи нам, насколько мы далеки от Тебя, не дай нам забыть о том, что каждый из нас заслуживает всего лишь ад и только ад. Но покажи нам также и Твою верность, Твою любовь. Покажи нам, Господь, что Ты не сдаешься, что Ты никогда не оставишь нас, никогда не покинешь нас. Покажи нам, Господь, что Ты всегда будешь с нами. Ободряй нас и утешай. Вдохновляй нас, Господь. Я прошу Тебя сейчас о тех людях, которые, может быть, пришли в первый раз, или во второй раз, в третий раз. Людях, которые готовы сейчас доверить свою жизнь Тебе. Прошу Тебя, Отче, Духом Твоим Святым, веди их в молитве сейчас. Помоги им найти слова, которые опишут их жизнь. Помоги им найти слова, которые коснутся именно их сердца. Чтобы прийти к Тебе и сказать: Отче, прости меня. Прости меня за то, что я всего лишь неплохой. Прости меня за то, что я далек от Тебя. Прости меня, Господь, за то, что я бежал от Тебя. Войди в мою жизнь. Благодатью Твоей измени меня. Коснись меня, Отче. Преобрази меня. Мы молимся об этом во имя Твое, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.